Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Дмитрий Песков уже обозначил фильм Алексея Навального о дворце Владимира Путина и о многом о чем другом, чушью и компиляцией. Это немножко похоже, это пахнет плагиатом. Когда-то, вы помните, Дмитрий Медведев отозвался о фильме «Димон» как о компоте, сделанной обормотом, сделанным вот этим самым обормотом. Ну, можно, конечно, согласиться с ними с обоими и один фильм считать компотом, а второй компиляцией. Ради бога, никто не претендует ни на какую истину в последней инстанции, но мы здесь собрались с людьми, которые не считают последний фильм Алексея Навального чушью и компиляцией. Здравствуйте, Илья Шумилов, с нами в студии, заместитель российского отделения Transparency International. Я правильно за вас сказала, что чушью вы это точно не считаете?
Нет,
не
знаю, да, во-первых, меня зовут Илья Шуманов.
Илья Шуманов.
Да.
Почти Шаманов, только Шум.
Да, вот, значит, что касается фильма, разумеется, там приведены документы, которые показывают, что это, ну, как бы есть основания совершенно четкие говорить о том, что информация, представленная Навальным, имеет следы правды. Вот, эту информацию, разумеется, надо перепроверять, вот, но очевидно, что как бы набор фактов, которые уже представлены, достаточно для того, чтобы подтвердить, наверное, что это расследование сделано достаточно целостно. Вот, и даже это можно назвать не одним расследованием, а целой серией расследований, которые просто упакованы в один фильм и посвящены и крутятся вокруг, скажем так, одного человека, президента Российской Федерации. Вот, ну и, наверное, надо разделить само расследование на группы и провести конкретный разбор каждого блока.
Расследование, расследование. Но мы сейчас будем этим заниматься. Я представлю вам других гостей нашей программы. С нами Алексей Ходорыч. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, между прочим, поздравляю вас с десятилетием. Выходы на экраны страны, а точнее в киоски страны журнала «Деньги» с вашим знаменитым текстом вас и ваших коллег «26 дворцов Владимира Путина», из которого мы впервые узнали о существовании вот этого знаменитого Геленджикского дворца, который сейчас так хорошо довел Алексей Навальный до очень красивого... Ну, вы сами расскажете, до чего он его довел. Вы чушью и компиляцией не считаете его фильм?
Ну, я чушью не считаю. Вот. Что касается компиляции, то тут все зависит от поворота и от выводов. Потому что, ну, разумеется, вот проделано, я согласен с предыдущим докладчиком, очень большая работа, вот, но... На что это указывает и о чем это говорит, я не знаю, в какой части программы мне рассказать про тот наш опыт, который
точно.
Был.
Вот я точно вас попрошу рассказать о вашем опыте, и мы точно так же поговорим еще о том, что этот фильм добавил к вашему опыту и к вашему расследованию. Также я представляю Романа Бадалина. Роман, здравствуйте. Роман руководит изданием «Проект», которое вышло в ноябре с такой чувствительной темой девушки Владимира Путина. И считаете ли вы это расследование чем-то серьезным, значимым и добавляющим к другим расследованиям, на основе которых оно строится? Мы еще об этом сделали даже сюжет, перечислив их все.
Конечно, считаю чем-то стоящим и достойным. Понятно. Главным образом, ту часть, которая базируется на... поэтажных планах, раздобытых коллективом авторов.
Да, Роман сейчас сказал о той части, которая касается дворца. Я, уважаемые коллеги, извините, что напомню, 3 года назад в этой студии сидел Владимир Милов, который тесно сотрудничает с фондом РБК и ведет программу у них на их канале «Навальный Лайф». И я к нему прицепилась. 4 года прошло с момента, вот в этом году, с момента «Димона». На тот момент, 3 года назад, фильму «Димон» исполнился год, выходили еще какие-то другие работы, и я к нему прицепилась с вопросом, ну а где же фильм про Путина? И вот давайте послушаем, что он тогда ответил 3 года назад. Навальный вот таким фильмом, про который я только что рассказала, он не создает ли вот такое же ощущение, что я по этому ударю, у этого дворец вскрою, у этого детей за границей выведу на чистую воду. А этот как бы да, он крыша, но отдельного произведения про него, мощного, такого ударного, я не создам. Почему?
Конечно, очень хотелось бы. Этот осторожный, гораздо осторожнее. Он все-таки не зря там заканчивал свои академии и служил там на своей габийской службе. Да? И мы видим даже, что там, где его реально поймали за руку, вот расследователи из международного консорциума журналистов, и с Ралдугином, и с Колбином, да, мы видим, как он аккуратно держит свои деньги. Вот даже ему сейчас уже в лицо прямые вопросы задают про Ралдугина. Он говорит, а вы ничего не докажете, он просто скрипач, и мы просто с ним друзья, и это деньги не мои. Да? Вот, поэтому Путин на несколько порядков хитрее, там все гораздо сложнее. И ребята из Фонда борьбы с коррупцией работают. Я уверен, что результат будет. Я уверен, что классное новое расследование про Путина от ФБК вы обязательно увидите.
Ну вот 3 года прошло с этого разговора. Илья, вы считаете, действительно стоило ждать этих 3 лет, и чтобы создать вот такое?
Ну, мне кажется, ценность этого продукта как раз в обобщении. Вот. Действительно, вышло большое количество разрозненных текстов, материалов, каких-то, не знаю, базирующихся на фактах расследований, касающихся окружения Владимира Путина, но в единое целое это нигде не было упаковано. Было несколько попыток упаковать разными блогерами, в том числе там, вот известные блогеры, там, которые ведут путинизм, вот, расследователи публикуют свои материалы, да, вот, о Владимире Путине, но в едином формате это нигде не было сделано. И мне кажется, что ну, каждый человек, посмотрев этот материал, найдет для себя что-то новое. Вот. Как мне кажется, для меня очень ценным были, например, материалы, которые, собственно, явили свет из архивов Штази. Мне показалось это действительно важным моментом, который некоторым образом упущен. Вот. Мы сейчас на текущие события рассматриваем, никогда нету ретроспективы некой. И эта ретроспектива, она позволяет, ну, каким-то образом понимать, как строились связи, почему эти люди на текущий момент связаны. И насколько долгие отношения, например, у Владимира Путина с рядом вот российских топ-менеджеров государственных компаний, олигархов есть.
Хорошо. Я предлагаю посмотреть наш сюжет, в котором будут отмечены все те расследования, которые выходили до этого, и на основе, на базе которых создан этот фильм.
В основу нового фильма Алексея Навального лег ряд расследований разных лет. Оппозиционер начал до президентского периода Путина. Здесь он ссылается на расследование 92 года депутата Ленинградского городского совета Марины Салье. Тогда в обязанности Путина входила выдача экспортных лицензий фирмам, которые должны были продавать нефтепродукты, алюминий, медь, лес за границу в обмен на еду. Однако Салье выяснила, что будущий президент России распределял лицензии фирмам-однодневкам, связанным с его друзьями. Тогда депутат обвинила Путина в хищении средств, призвала мэра Собчака отправить Путина в отставку, однако тот прошение проигнорировал. Навальный продолжил фильм темой так называемого «Дворца Путина» в Геленджике. О нем впервые стало известно в 2010 году, когда бизнесмен Сергей Колесников, занимавшийся ранее этим проектом, в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву подробно рассказал о ходе строительства и коррупционных схемах его финансирования. Письмо опубликовала газета «Вашингтон-Пост». Медведев письмо проигнорировал, но Колесников дал ряд интервью крупнейшим российским и западным изданиям, в которых поделился аудиозаписями переговоров со спонсорами, фотографиями договоров и прочими документами. После этого в 2011 году журнал «Коммерсант Деньги» опубликовал расследование истории недвижимости Путина и Медведева под заголовком «Тайна за семью заборами. Сколько дворцов у правящего тандема». Тогда журналисты издания насчитали на президента и премьера 26 объектов недвижимости на двоих. Строительство главного дворца Путина тем временем продолжалось. В 2017 году экоактивист Северного Кавказа Андрей Рудомаха пытался выяснить, кто незаконно вырубает лес в районе Геленджика, в результате чего был жестоко избит. Во время этой проверки ему удалось сфотографировать некую церковь на закрытой территории. Спустя полгода «Новая газета» опубликовала свое расследование. Тогда изданию удалось выяснить не только происхождение церкви, которая была импортирована из Греции, но и факты о деятельности компании «Инвестстрой» и ее отношения к ряду президентских объектов, включая дворец, о котором идет речь в фильме Навального. В конце своего фильма Навальный говорит об имуществе женщин Путина. Речь идет не только об Алине Кабаевой, о которой СМИ пишут уже долгое время. В конце ноября прошлого года издание «Проект» опубликовало расследование о связи с Путиным жительницы Петербурга Светлане Кривоногих. По данным издания, в 2003 году бывшая уборщица предположительно родила от президента дочь и в 2004 году получила квартиру от компании, связанной с Банком России, которым владеет близкий друг Путина Юрий Ковальчук.
И вот я сейчас обращусь к Алексею Ходорычу. Алексей, еще раз здравствуйте. И прошу вас вернуться на 10 лет назад и рассказать нам, а вы-то на чем основывались, когда вот этот геленджикский объект приписывали Владимиру Путину?
Сколько времени у меня есть?
Вы знаете, вот я вас прерву, если вдруг мне покажется, что вы куда-то ушли совсем в 18 век.
Нет, нет, я просто исключительно хотел сказать, что то расследование было в ряду других подобных расследований. То есть мы не делали это с целью политики, мы не политическое издание, и мы в таком направлении не работали. Но мы все считали в деньгах, то есть мы часто писали как про разные легальные рынки, так и про известных аферистов, то есть там Видевичи и прочее. И поэтому, когда тогда был всплеск интереса, ну, в связи вот с теми заявлениями вот про дворец, мы просто на редколлегии решили с нашей точки зрения объективно посмотреть, что нам известно. То есть, ну, что значит объективно? То есть мы, во-первых, озадачили всех наших корреспондентов по всей России, во всех регионах у «Коммерсанта», это десятки людей. Вот. Ну и сами провели изыскания максимально, как это можно было сделать. Ну, то есть мы все изучили, все, что есть, пообщались, отправили целый ряд запросов. Вот. И хоть статья и называется 26, я уж не помню, дворцов, да? Да. На самом деле она не носила какого-то очень такого разоблачающего характера, который, наверное, по заголовку ожидается. Потому что там всегда оказывается, что что-то не точно. То есть, да, есть дворец, но это дворец, там, допустим, «Газпрома». Иногда принимаются делегации. Есть там еще одно. Вот. По этому вот актуальному, самому громкому дворцу, точной информации нам добыть не удалось. Нам даже пришел официальный отказ, что это все находится под секретом. Ну, там есть в этой статье прям ссылка на скан, я просто это точно не помню. Но в итоге нельзя сделать из той статьи, что это именно вот непосредственно дворец Путина. Потому что что такое дворец Путина? Это надо понимать, что мы под этим имеем в виду. Тот факт, что Путину нужен какой-то дворец, чтобы там кого-то принимать, вот богатство... Я не то чтобы в это не верю. Мы, ну, то есть как, я такой вариант даже не рассматриваю. То есть, вероятно, есть какие-то около структуры, которые, возможно, с неизвестными для нас целями строят какие-то объекты, но мы не можем делать точных выводов, пока не видим всей картины. В этой связи я хоть и расследование Навального вот с уважением отношусь вот к различным раскопкам, то есть у нас просто мы сделали много расследований, я всегда уважительно отношусь к таким к раскопкам, вот, но какой-то сверх сенсации или ценности я не вижу. Там, конечно, они нарыли значительно больше фактов, значительно больше людей, связок, вот, но прямых выводов там все равно сделано быть не может и возникает. Ну и что, вот, что мы этим хотели сказать? Мы и так знали, что как-то вот правительство, там, как-то вот государство стоит за этим проектом. Или, может быть, какие-то друзья государства. Ну да, там какие-то есть такие вот что-то странное. Все это знали и тогда, и сейчас это все мы знаем. И в этом смысле появление этого расследования, оно выглядит несколько конъюнктурно. Угу. Вот. Но расследование, в принципе, интересное. Да.
Спасибо, Алексей. Вот я все-таки уточню у вас. Ну, вы посмотрели, вам в 100 раз интереснее даже, чем кому-либо смотреть это расследование, потому что, ну, вот я смотрю, сейчас просматривала, пока вы говорили, ваш материал «Тайна за 7 заборами». Там много пишется о том, что эти считают это дачей Путина, другие, 5-е, 10-е, и вам не удалось. Вам, конечно, никто этого не подтверждал, но это очень секретный был объект, судя по тому, что вы тогда писали. Все-таки из того, что Алексей Навальный в этот раз выложил, доложил к тому, что было, добавилось ли у вас... больше веры или уверенности в том, что этот дворец в конце концов строится для Владимира Путина. Он не строится как резиденция официальная, а строится как его частный дворец. У вас добавилось своего личного?
Нет, я не добавилось у меня этой уверенности. Я же говорю, что я вообще не уверен, что Путину нужны личные дворцы. Да, это интересное расследование, его нужно, наверное, изучить, чтобы потом, когда пройдет время, понять, что действительно за всем этим стояло, но вот каких-то выводов, которые, допустим, лично меня сподвигли бы выйти на баррикады, ну, при том, что я, конечно же, должен сделать оговорку, что я и голосовал за Путина, и я считаюсь известным путинистам, вот, я не либеральных взглядов. Тем не менее, как журналист, тогда мы это всю работу сделали максимально объективно, мы абсолютно ничего не спрятали, все, что было можно горячего, мы вытащили, и даже это горячее еще и обострили, и даже после всего этого, как мы это все напечатали, вот лично у меня ни одна фибра души, которая вот отвечает за мои политические устои, она даже не пошевелилась. Я как бы раньше знал, что не все так просто устроено, просто, ну наверное, кто-то строит, но Путин ли это строит или не Путин?
Не пошевелилось. Алексей, спасибо, это очень хорошая тема, это очень хороший вопрос. А вообще, даже если выяснится, что да, это Путин, это для Путина, это роскошь безумная, то вопрос ли это баррикад? То есть пойдет ли человек на баррикады, даже зная, что это, ну, для Путина? Это очень хороший вопрос. Это мы еще нужно исследовать социологам настроение в обществе, насколько их возбуждает по части баррикад такие дворцы. Роман, и к вам вопрос. Вот вы уже начали говорить на эту тему. Я бы хотела, чтобы вы это развернули. Что вы тоже 10 лет слышите про этот дворец? Он вообще начал строиться в 2004-м. Что добавилось?
Я сначала перебил. Меня слышно?
Теперь слышно.
Ага. А можно я сначала выступлю по поводу предыдущего оратора?
Да.
Я, честно говоря, чепухи такой не слышал давно. Вы меня простите, уважаемый коллега, но это какая-то чушь. Меня абсолютно не интересуют ваши политические взгляды. Как, надеюсь, и вас мои, баррикады и все вот это вот, что вы там сказали. Но вот этот вот пассаж про то, что я уверен, что Путину ничего не нужно, он, видимо, на каком-то глубоком знании, во-первых, базируется. Во-вторых, мы не увидели доказательств. Мне бы очень хотелось, как журналисту, много-много лет этим занимающемуся, препарировать ее. А какие доказательства подтверждают, что это принадлежит Путину? Назовите-ка мне их. В Росреестре запись? Что еще?
Нужно, я не увидел. Какие они могли бы быть, я не знаю. Я не увидел в этом материале ничего такого, что могло бы как-то прям скомпрометировать уже точно, что вот видите, какое-то чудовище. Тут такого вообще нет.
Что кого, как это? Все указан, ну, что вы хотели увидеть? Объект принадлежит опосредованно людям, работающим в управделами, охраняется опосредованно ФСБ. Причем это было не вчера известно, это довольно давно известная история. А что должно было быть написано в выписке из Росреестра? Что на Путина Владимира Владимировича записано?
Нет, ну как-то это к какому-то подразделению принадлежит, для в каких-то целях. Что значит лично Владимиру Владимировичу? Вот что мне непонятно. Вы думаете, он там будет купаться в золотых бассейнах и наслаждаться жизнью?
Честно я уверен, говоря, что да. Ему... Честно говоря, думаю. Честно говоря, думаю, наблюдая за судьбой некоторых других объектов. Но эта часть, еще раз, вопрос веры. Поэтому меня и удивила ваша фраза, что я не верю в это. Ну, не верите, классно, а я верю.
Давайте я теперь уточню. Вот давайте раз, хорошо, давайте мы здесь, вот с этим моментом точно разберемся. Смотрите, мы все понимаем, ну, я не знаю, ну, может быть, вот Алексею это не так понятно. Мы все понимаем, что никогда ни на один объект, который перечисляется в фильме, в расследовании, не будет документа, где будет написано Владимир Владимирович Путин, собственник такой-то, такой-то, с таким-то паспортом. Не будет такого объекта. Нужно просто к этому уже свыкнуться с этой мыслью. Это всегда будет система неких... косвенных доказательств. Это просто, действительно, с одной стороны, вопрос веры, а с другой стороны, убедительности этих доказательств. Когда Навальный говорит, и не только Навальный, и коллеги в своем расследовании в «Деньгах», в журнале «Деньги», мы дадим ссылку, прочитайте, когда они говорят, что это охраняется ФСБ, это охраняется ФСО. Почему объект, принадлежащий какому-то частному непонятному лицу, охраняется ФСО? Почему? Разве это не доказательство? И так далее. Речь, конечно, идет об этой системе, насколько она убедительна. Человек, который никогда не признает, что Путину такое нужно, он всегда будет считать ее неубедительной. Роман, я все-таки еще раз возвращаюсь к своему вопросу. Что добавилось, что это расследование добавило по части дворца пока?
Ну, вы спрашиваете мое мнение как обывателя или мое мнение как профессионального?
Экспертное мнение, экспертное, профессионального, который много лет следит за этим конкретным объектом в том числе.
Ну, это мнение не особенно интересно. Это скучная часть. Я думаю, широкой публике не интересно, что находят, какие абзацы важны для журналиста-расследователя. Более, там даже речь не про абзацы, там речь про обрывки фраз местами. Ну, я вам отвечу в самом широком смысле. Важна та часть, и именно она является тем, что в англоязычной журналистике называется скуп. Так вот, скуп в этой заметке – это раздобытые через подрядчика, как я понял из текста, планы поэтажные этого дворца, а также придуманное издателем, то есть Навальным и его командой, идея с визуализацией этих данных. Вот что самое новое, что скуп в этом тексте. Ну, все остальное, опять же, оно для меня, как для профессионала, либо было известно, либо я понимаю, как это довольно быстро найти. Более того, мы по стечению обстоятельств занимались темой этого же дворца, только немного с другой стороны. Поэтому мне это тем более понятно. А с точки зрения обывателя, все остальное тоже, безусловно, важно, потому что оно вписывает в очень важный контекст всю историю. У истории, конечно, есть еще и политический аспект, безусловно. Он меня, как обывателя, не касается, но я понимаю логику, по которой это было выпущено именно сейчас, именно в этом виде. И с точки зрения политика это тоже сделано классно. Ну, то есть, как политический игрок, Алексей сделал все классно.
Вот. Спасибо. Роман, спасибо. Я спрошу теперь Илью. Илья, смотри, что получается? Это пока что... В этом фильме мы берем вот эту часть, вот эту дворцовую часть. Получается, что по документам этот дворец, ну, я бы даже так сказала, его спихивал один другому. Это очень дорогой объект. Это не он стоит безумных денег. Вы этот фильм видели, вы видели эти площади, вы видели его упаковку этого дворца. Это бесчетное количество денег. И там очень хорошо показано, что он, собственно, номинальный, это же, наверное, хорошо видно, что это номинальные владельцы, это не фактические владельцы. Человек, который покупает такой объект, последний из них, за 300 тысяч долларов или что-то в этом роде, за какие-то смешные деньги, которые он не стоит даже в одной сотой, он выплачивает крошечную сумму, он ему, в общем, лично ему не нужен. Идея фильма, правильно, состоит в том, что этот человек держит этот объект на себе, юридически держит на себе, строит его еще, вливают в него еще другие люди, для того, чтобы когда-то им пользовался Путин. То есть фактически Путин владельцем не является. Правильно я понимаю, что это вопрос честности, то есть это вопрос отношений. Получу я этот дворец, если он действительно строится для меня, или не получу?
Слушайте, ну вы 6 вопросов сформулировали в одном предложении.
Это я просто подвела все 6 предложений к одному вопросу.
На самом деле, понятно, что это политическое расследование, и господин Баданин здесь совершенно четко это сформулировал. Абсолютно точно понятно, что итогом call to action, так называемый, призыв к действию, который, собственно, Навальный дает, он говорит, пожертвуйте и регистрируйтесь на умное голосование, а еще параллельно выходите 26 числа вот куда-то там на какие-то, на отдельные митинги, да. Вот. Очевидно, что вся история, которая строится вокруг дворца, о котором было уже известно 10 лет, вот, это является фоновой историей. Кому-то важно в этом расследовании расследований, прочитать про госпожу Кривоногих и госпожу Кабаевых, увидеть обруч, ленты и мячик на заднем фоне. И для молодежи это, например, мемы. Это история, которая действительно, который триггер, который срабатывает, и люди действительно будут увлекаться и распространять эту информацию только из-за этого. Для тех людей, которые ориентируются на доказательную базу, для них будут важны документы, которые здесь есть. Вот. Очевидно, что ни один диктатор, ни один президент, который публикует пустые декларации, не будет регистрировать объект недвижимости на себя. Вот. И исходя из логики, которую я видел и в других странах, всегда есть абсолютно, вы правильно говорите, номинальные держатели активов. Вот. И часто это офшорные компании, часто это друзья. В случае России это кроникапитализм, это капитализм близких друзей, которые к Путину имеют прямое отношение. Мы видим целый список этих людей, которые Навальный, собственно, рассказывает. Поэтому для меня важны были, вот, собственно, исторический какой-то бэкграунд и, собственно, как происходило финансирование этого строительства этого дворца. И, соответственно, на ком эти активы висели. И в этом смысле, конечно же, здесь есть белое пятно во всем этом материале, которое касается большого количества проводок, которые, собственно, ФБК пишет о том, что они изучили 100 тысяч проводок коммерческих компаний. Вот, разумеется, подрядчик 100 тысяч проводок им передать не мог. Где взяли они эти проводки, мне не до конца ясно. Разумеется, это белым пятном остается на совести расследования, мы их не изучали и не видели. Вот, очевидно, что это тоже очень сильно важно и интересно. Вот, как происходило финансирование? Происходило финансирование в основном по каким-то беспроцентным займам. То есть по договорам, которые когда-то надо будет вернуть какие-то эти деньги. То есть это обычная история, связанная с теневым финансированием. Да? Вот. И, честно говоря, каждый найдет в этом расследовании свое. Вот. Очевидно, у обывателя должно создаться впечатление о том, что Владимир Владимирович Путин – это сверхбогатый человек. Это должно сформировать у них ощущение несправедливости, которое должно подтолкнуть людей на улицу. Вот. Антикоррупционного, ну, как бы расследования в том формате, в котором говорит господин Ходорович, вот, что ему нужны факты, приведенные, доказательства, которые есть, действительно, видимо, здесь их по косвенным признакам можно их много увидеть, о чем мы говорили в профессуа. Но документов, где фамилию Путина, мы, разумеется, не увидим. И нигде, ни в каких странах подписи и фамилии Путина или, там, не знаю, диктатора любого, который у нас есть, мы тоже не увидим. Это тоже надо понимать.
По поводу выхода на улицу, тут нужно доцитировать Дмитрия Пескова, что он назвал это расследование лохотроном, которое призвано побольше срубить деньжат с вас, которое дает ему миллионы просмотров, угу. И поэтому не поддавайтесь на этот лохотрон, призвал Дмитрий Песков, ну, зрителей этого.
Вы совершенно правы, потому что в конце этого материала, текста, я его не смотрел, я его читал полностью, да, до конца дочитал. Там большая планка, плашка на весь экран. Пожалуйста, пожертвуйте, мы живем на ваши пожертвования. И это нормально, это call to action, который вызывает, ну, желание пожертвовать тому человеку, который доверяет, кто проникся этим материалом.
Хорошо, я спрошу у Романа. Роман, вот я просто попрошу вас исходить из той концепции, которую, ну, поверьте, той концепции, вот на минуточку, да, которую проводит Алексей Навальный, что этот дом, этот домик, это хатка, принадлежит сейчас по документам конкретному человеку, даже совершенно не важно, как его имя и фамилия, потому что он там показывает, что это человек из системы доверенных лиц, он же формальный владелец. То есть, правильно ли я понимаю, что эта система держится только на договоренностях, это такой доверительный траст в каком-то смысле, и если, например, что-то случается с человеком, под которого это строили, но это Владимир Путин, он физически, он может уйти из этой жизни, то что происходит дальше с такими объектами? Вот в чем вопрос у меня к вам уже вот такой юридический скорее. Что дальше происходит с объектами, которые должны были бы, если мы в это поверим, перейти в собственность вот этого человека, который не хочет светиться?
Ну, на юридический вопрос я вам вряд ли отвечу, потому что не юрист. Давайте я ваш вопрос переверну так, как я бы смог на него ответить. Если вы имеете в виду, верю ли я в то, что все это держится на изустных договоренностях и расписках на манжетах, лишь отчасти. То есть я отношусь к числу тех людей, которые верят, что где-то глубоко, в очень толстых сейфах, все-таки есть какие-то бумаги, в которых что-то написано. И это, возможно, одна из самых больших тайн, которые можно будет найти только когда-нибудь потом. И необходимость этих бумаг объясняется вот ровно тем, о чем вы говорите. Ну, черным лебедем. Черный лебедь может быть всякий, он может быть связан с физическим здоровьем, он может быть связан с землетрясением, с нападением инопланетян, с чем угодно, много с чем. С ментальной болезнью, наконец. И на этот случай должны быть, как говорится, протоколы. Ну или я переоцениваю наших ребят. Но мне кажется, что такие протоколы есть.
Все-таки они существуют, да. То есть все это предусмотрено, вот эта схема того, что этот человек может уйти досрочно, и куда дальше девается все, во что вкладывали другие, это же коллективная, по сути, стройка. Куда-то оно потом, оно расписано, вот думает Роман, что это расписано, куда все это денется, если главный человек уйдет. Хорошо, мы попробуем у юриста это уточнить. Я предлагаю коллеге посмотреть сейчас опрос наших замечательных прохожих. Кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Что вы об этом думаете? А мы сейчас спросим прохожих и обнаруживаем результаты нашего твиттера. Нужен ли, зачем Путину? Вы же видели этот фильм. Зачем ему такой дворец? Нужен ли ему такой дворец? Давайте посмотрим, что люди говорят.
Зачем Владимиру Путину новый роскошный дворец?
Задавалась, конечно, вопросом. Вот. Навальный молодец, что снял такой фильм, чтобы все знали, как живут наше правительство, да, за какие деньги и все такое. Ну как зачем? Я не знаю, наверное. Все-таки человек богатый, может себе позволить.
Ну, голодное детство, и там дорвался, все нормально. Я думаю, так. Взрослый мужчина, голодал. В советские годы тяжелое детство. Думаю, поэтому.
Это не дворец президента, это дворец одного из местных депутатов Геленджика, и это не Путин дворец. Геленджик — это как бы дыра. Он, Путин там не будет, во-первых, строить дворец. Во-вторых, Навальный говорит, что у него ушло на это 15 лет, а у Путина возможности большие, он бы быстрее построил, если бы это был его дворец.
Возможно, он просто помешан на деньгах, и все. Ему нужно эти деньги куда-то вкладывать.
Ну, а дальше что?
А дальше я не знаю. Это у него нужно спрашивать на суде, не у меня.
Я не знаю, у богатых свои причуды.
Мне сложно представить, зачем человеку такое, госслужащему, тем более. Какие-то монархические традиции, возможно, что-то такое. Монархическое восприятие. Я думаю, для большинства россиян и непростой такой ситуации в стране, это вообще невообразимо.
Хотя, я не могу сказать, что мне, может, я вот за такой дворец, я могу представить ситуацию, в котором человеку может требовать такой дворец для внутреннего комфорта, например.
Я думаю, как и все остальное, чтобы утвердиться и уползти. Но не удастся ему уползти спокойно в этот дворец. Я думаю, он останется пионером. Я имею в виду, детям отдадут пионерам под Артек очередной. Дворец этот сам по назначению.
А вас впечатлила стоимость ёршика для туалета?
Вот если бы у меня была возможность написать, что 23-го мы выходим на Тверскую, принесите все ёршики. Мы будем махать ёршиками.
Это вместо уточек, видимо, уже. Кстати, утёнок — это тоже есть такая туалетная штучка. Вот, пожалуйста, Илья, скажите, с точки зрения воздействия, мы теперь переходим к политической части, как воздействуют такие вещи, влияют на ум и сознание граждан. Как вы считаете, вот человек хорошо относился, как вот наш замечательный Алексей, он хорошо относится к Владимиру Путину, на него это не действует, даже если он узнает, что это для него строится, на него это не влияет. На кого тогда это рассчитано? Если на тех, кто Путина не признает, не любит и так далее, и не знаю, какие смешные слова еще подобрать, это не работает, потому что они и так в теме и верят, и понимают, что он не совсем чист на руку. А те, которые его обожают и голосуют, их ничем не проймешь. Так на кого это рассчитано?
На обывателя рассчитано.
Все равно.
конечно. Вот. Ну, собственно, на потенциального избирателя, потому что те призывы, которые, собственно, Алексей Навальный делает и ФБК делает, это регистрируйтесь на умном голосовании, идите голосуйте и пожертвуйте нам. Это нормальная история про краудфандинг, про сбор денег и про, соответственно, сбор электоральной базы, которая на текущий момент является, ну, достаточно раздробленной, рыхлой, которую можно каким-то образом, не знаю, обобщить и направить в нужное русло.
А дворцы на широкие массы населения работают? Тут сколько дворцами этими уже их, вы знаете, что из телевизора, эти же дворцы начинают как дубинки для пролетариата. Там не нравится Сердюков власть, она хочет его посадить. Покажем дворец Сердюкова. То есть, собственно говоря, власть тоже работает на теме дворцов, будь здоров. Вы же помните, как показывали дворцы людям там этого, которые...
Войну дворцам, мир хижинам, таможни... да? Вот, это, собственно, это, ну, совершенно много лет этому тезису, да, и, конечно же, это левая повестка, конечно же, требующая справедливости, вот, и во многом такая повестка, ну, является разжигающей социальную рознь между богатыми людьми и бедными. В данном случае очевидно, что, ну, как бы вопрос культивирования справедливости является ключевым в данном случае. На тезисе справедливости и антикоррупции можно действительно много заработать политических очков, что Навальный и делает. Вот. За что ему огромное спасибо, он формирует в обществе нетерпимое отношение к коррупции. За это ему надо сказать. Что касается юридических последствий и аргументов, которые есть, но Алексей Навальный редко отличался как бы убедительными аргументами юридическими в своих материалах, потому что оно все-таки направлено на обывателя. Обывателю какое количество офшоров, через какое количество проводок проведены деньги, насколько эти люди являются реальными владельцами, номинальными владельцами, юридические аргументы здесь не сильно важны. Здесь вопрос доверия. Те люди, которые доверяют материалу, а он обстоятельно сделан и создает впечатление как бы авторитетного какого-то источника информации, те, соответственно, пойдут, поменяют свою позицию и, соответственно, пойдут голосовать. Те, кто уверился в отсутствии правоты, да, тех это расследование убедить не может.
Тогда я спрошу Романа. Роман, я хотела бы узнать ваше мнение о вашей части. Ваша часть тоже была ведь доработана. Я имею в виду женская часть. Это ваше расследование о том, что у Владимира Путина есть дама сердца. И это не только Алина Кабаева. Это есть еще одна молодая женщина, которая родила от него ребенка. И вот то, что добавлено в эту часть, что эти женщины тоже связаны с такими квартирами, с другими квартирами, которыми владеют, соответственно, друзья Владимира Путина, и где-то даже пересекаются их тещи в каких-то ведомостях, не ведомостях, а в дарственных, что-то в этом роде. Для вас здесь что-то было новое, добавляющее к тому, что вы уже написали в ноябре?
По-журналистски нет, но это нормально. Ну, в том смысле, в этом нет проблемы. Хорошая журналистика та, которую читают, а не та, которая нравится или... в которой находится что-то новое для других журналистов. Нет, но там и цели такой не было. То есть была идея создать интерактивное в чем-то, хорошо упакованное, многоуровневое полотно о коррупции вокруг Путина. И с этой точки зрения, конечно, там должны были быть истории кривоногих, Шеломова, Плехова, Трабера, много кого из тех, про кого и я в том числе писал, и многие другие писали. Поэтому, ну, в этом нет проблемы, что я там не нахожу нового в этих частях.
А вот это, хорошо, я хорошо. А вот это, вот эта часть, вот кривоногих, это молодая женщина, которой достаются сейчас вот эти квартиры, которые отстегивают его друзья. Это доказанная часть. Вот с дворцом мы говорим, ну там может быть так. Это абсолютно нужно принимать на веру людям, что да, у него есть женщина, у нее есть ребенок, и квартиры ей дарят ее, и ей, и его родственник, и ее родственница, как там называется, мамы, тещи, кто там они ему. Совершенно конкретные друзья Владимира Путина, скорее всего, по его указке. В это можно верить на 100%?
Нет, вы спрашиваете автора и редактора, и главного редактора СМИ, который выпустил про этот материал, стоит ли верить материалу, который он выпустил. Ровно потому, что он его выпустил, ему стоит верить, потому что мы верим в то, что публикуем, иначе не публикуем. Поэтому та часть, которая касается кривоногих, мы в ней уверены. И в источниках, и в документах, и во всем остальном.
Ну, это же очень хорошо. Все равно не лишне спросить. Вот, например, Евгения из Гамбурга нам сейчас звонит. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Лена. Вас мы и спросим сейчас. Вас убедил ли этот фильм в том, что так и есть? Вот он богатый, и он кормит своих родственников, и у него такой спрут по всей стране в виде виноградников, дворцов и так далее. Или не убедил? Если убедил, то в чем, в какой части?
Меня он очень убедил, но я хочу вообще сказать... Чего, например, для меня началось, как я стала наблюдать вот за политикой в России, с меня началось все с первого фильма, ну, для меня с первого фильма, который я увидела, «Он вам не Димон». И то есть до этого я абсолютно была слепая, и так скажем, как здесь живя в Германии, у меня не было никогда русского телевидения, и я как бы за этим не следила. Потом как бы ко мне часто начала мама приезжать, я для нее русское телевидение поставила, и смотрела там иногда эти новости, которые сейчас, естественно, я не смотрю. Ну и потом один раз случайно я просто включила телеканал «Дождь», по которому шла вот трансляция площади там, где люди все стояли, кричали с этими уточками. Ну и для меня возник вопрос, почему. Я посмотрела этот фильм «Он вам не Димон», и с тех пор я просто слежу и смотрю регулярно вашу передачу и так далее. И я, в принципе, для меня вот чем этот фильм вот сейчас про Путина, во-первых, просто про вот настоящая преступная группировка, которая собирает деньги в общак, и вот этот человек является президентом России. И сам... Понимаете? И вот для меня это очень обидно, потому что, например, я уже живу больше 20 лет в Германии, и здесь это просто невозможно, чтобы у одного политика было столько денег. И вот наши люди, которых вы даже на улице сейчас спросили, эта девушка, например, она для нее это само собой разумеется, что у Путина больше денег, он бы себе быстрее построил. Ну вот как можно вот просто вот так вот думать?
Спасибо, Евгения, что вы нам позвонили из Гамбурга. И Наталью из Москвы мы тоже послушаем. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Я звоню из города Реутов Московской области. Да. И я хочу сказать, что в этом фильме, конечно, каждый увидел что-то свое. Вот знаете, что лично меня больше всего возмутило?
Давайте.
Вот тот момент, что там же изначально по проекту детский пионерский лагерь должен был быть. И то, что это огромная площадь леса, то есть, я так понимаю, заповедная территория, и то, что это огромная полоса, вот именно прибрежная зона, огромная зона пляжа, в которую нет доступа обычным людям. Вот интересно, как право собственности было на землю оформлено, и как там были выданы все вот эти разрешения? Каким образом они их получили?
Спасибо вам за этот вопрос. Мы сейчас обратимся к Алексею. Алексей, вот вы, пожалуйста, нам напомните, вы, поскольку там 10 лет назад все это исследовали, каким образом этот вот переродился этот участок из того, что должно было стать пионерским лагерем, во дворцовый участок, и как оформлялось, и как это все вырубалось, экологическая вахта тогда этим тоже занималась?
Ну, мы вот общались и вот с упомянутым вот в сюжете Андрей, по-моему, вот который экологическая вахта. Там был еще целый ряд подобных же ситуаций вот с Утришем. Вот, и поскольку я сам с юношеских пор отдыхаю часто в Лиманчике, это вот лагерь, который был потом в фильме «Медикари» отражен, меня эта тема в целом интересовала. Я, когда мы тут делали материал, я параллельно интересовался всеми вот... как это все оформляется. Вот. И, честно говоря, я до конца так и не разобрался, потому что это очень сложный вопрос. Обычно, я так понимаю, что земли переводятся из максимально охраняемого статуса в статус, который позволяет там что-то строить. Вот у нас сейчас в Строгине такая же ситуация. То есть у нас тут есть охраняемая зона и планируют строительство ряда зданий. Но здесь нельзя как-то обобщать, потому что там есть действительно не лазейки, а вот основания для перевода. уверен, что очень часто это, конечно же, нарушение. Вот.
Понятно. Спасибо, спасибо, Алексей. И я хотела бы перед тем, как Илье из Ростова передать слово, показать результаты нашего твиттер-опроса. Мы в твиттере тоже задавали этот вопрос. Зачем Путину новый роскошный дворец? 66% считают, что пользоваться самому. Все-таки верят, что он сам. И как и наш Роман вот Баданин. Оставить наследникам, думают, 18%. И достаточно большой процент, 16% считают, что это не его дворец. Так что Дмитрий Песков может быть спокоен, у него есть группа поддержки, которая тоже считает все это чушью. Илья из Ростова, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, конечно, большое впечатление производит вот это расследование. Это, я не знаю, в последнее время у Навального вот, были расследования как-то вокруг Владимира Владимировича Путина, его окружение, его каких-то ставленников там и так далее. Ну, а сам Путин вот как-то с пропагандой в российских СМИ вот так показывается как такой скромный, думающий о народе человек, который там, ну, невозможно как будто бы, чтобы у него были такие богатства на фоне того, как народ нищает каждым годом все сильнее и сильнее. И сейчас это все вот так показано и достаточно убедительно. Я думаю, что конечно, отзыв найдет среди жителей России это видео, и уже там огромное количество просмотров. И фильм, вот был он вам не Димон сегодня, он упоминался тоже в вашей передаче. Даже просто одно время я работал на рабочих профессиях, специальностях, вот с людьми такими как бы обычными обывателями, и они тоже не сторонники были Навального, как-то он им не нравился. Но этот фильм они видели, и они верят этому фильму. Я думаю, этот фильм такое же впечатление произведет на вот даже обычных людей, обывателей, так вот сказал, ваш гость.
Спасибо, спасибо. И нам звонит Наталья из города Краснодар. Наталья, здравствуйте. А на вас какое-то впечатление произвел этот фильм?
Здравствуйте, Елена. Я уже написала в комментариях, что я вообще в абсолютном шоке. Когда у меня этот шок, я сразу же посмотрела, он только вышел, и тут же у меня прибежала ссылка, я тут же посмотрела. Когда у меня уже сегодня к вечеру этот шок, как бы, ну, я уже много всего смотрю, тут вообще кто как реагирует, все мне это понятно, все я в курсе. У меня возник вопрос, а почему этот человек, если он такой смелый и так далее, почему он на себя-то не напишет этот дом-то, ну, домик? Первое. Второе. Ой, Елена, я вас не слышу.
Нет, я... Да, хорошо. Я говорю, что слышно, а вас хорошо, да.
Спасибо. И, знаете, я вообще долго не могла. Вот что меня потрясло в этом фильме, что вот до этого сказали, что, во-первых, на детей было сначала это все дело выделялось, да, как бы земля. Второе, меня сильно... Я никак не могла понять вот эту связку, почему он... а не Немцов. Вот никак не могла понять. Но самый достойный был Немцов. Это просто человек, вот кандидат наук, физик. Ему так, к нему было такое доверие, настолько честный, умный, грамотный человек.
Я не поняла вопрос. Я не поняла. Почему он, а не Немцов, что? Почему Навальный, а не Немцов, что? Что? Я не поняла.
Никак не могла понять, почему преемником Ельцина стал не Немцов,
что,
а Путин.
Извините, пожалуйста, вот да, я простите, я поняла теперь, да. Да, но он уже давно был.
Потому что обрывки везде, вот это чего-то пытаюсь, все везде историю читаю. Вот я сегодня поняла, ну вчера, почему?
Почему? И вот... Почему? И что вы поняли, да? И ну а что? Ну, во-первых, Немцова не рекомендовал Березовский. Не приводил Борису Николаевичу Березовский Немцова, а привел Путина. А почему вы поняли, и что в итоге, что?
Так а в фильме же все понятно. Он как вот из Дрездена вернулся в Питер, так там все и началось, и закрутилось. Поэтому вот это-то вот все очень очевидно. Там все очень четко разъяснено и все понятно. И дальше даже никуда не надо идти. То есть он действительно обхаивает 90-е, а сами-то они что делали? Где они были? Собчака я очень уважала. И тоже вот куда он? Как можно было с ним так обойтись?
Спасибо, Наталья. Спасибо вам большое за звонок. Я к Роману еще раз обращусь с тем, что очень трудно делить профессиональная и обывательская. Мы, конечно, те, кто следит за этой темой, мы видим, что это мы знаем, это мы знаем, это мы знаем. Мы немножко ретранслируем вот это свое знание на свою аудиторию и думаем, что вот если они это тоже знали, что у него друзья, начиная с Берлина, их много, они все получили очень хорошие должности, они получили хорошие куски собственности и так далее, и так далее. Потом они строили дома, потом они там обслуживали, обеспечивали его женщин. Все это уже известно. Что, и нам кажется, что очень многим это известно. Вот нам звонят люди, которых это впечатляет. Есть люди, которых это не впечатляет. Что вы считаете, как профессиональный журналист, которому уже все известно про Путина, что должно впечатлить большое количество людей, чтобы сказать, что да, вот да, Путин действительно, ну, вор нельзя произносить в эфире, но это не очень нехороший человек, это не тот, за которого мы его принимали. Что еще можно про него такого рассказать аудитории?
А вор нельзя произносить в эфире?
Нет, можно, но, знаете, нужно сразу сказать, но он же судом не признан вор, да, да, да. А говориться нужно, вор можно произносить.
Давайте я вот тоже оговорюсь про другое. Ну, я не до конца понял ваш вопрос в той части, что значит произвести эффект. В этом и проблема. Да. Вот сейчас кто-то сказал, что там 25 миллионов и быстрый рост. Это действительно так. И в этом главная проблема. Смотреть про воровство и коррупцию в Ютьюбе классно и интересно. И там будет гораздо больше 25 миллионов. А идти на умные голоса голосование или на митинг – совсем другое дело. Русской зимой под дубинки ОМОНа. Поэтому я хочу ваш вопрос понять правильно. Можно ли сделать что-то еще, что в Ютьюбе наберет больше 25 миллионов и множество подписок?
Нет, бог с ним, с Ютьюбом-то уже. Да наберет, что-то такое, наверное, можно встать на уши и что-то еще наберет. Я говорю о той массе, которая реально голосует за Путина. Реально, не припис, она существует. Что должно ее впечатлить? Какое должно быть расследование, чтобы она впечатлила, сказала, что нет, это не тот человек, за которого стоит голосовать?
Я и здесь себя поправлю. В том смысле, что я уверен, что на многих, кто голосует за Путина, и этот фильм произвел то или иное впечатление. Но означает ли это впечатление, что оно мотивирует их поменять свое политическое поведение? Вот во втором я занимаю очень пессимистическую позицию. Я, к сожалению, не верю. И главным мотивом моим является вот что. И это, кстати говоря, прослеживалось в том разговоре с простыми людьми на улицах, которые вы включали. Все понимают и до какой-то степени соглашаются с тем, что коррупция – это нормально. Что вот она давно существует, и в принципе, ну ха-ха-ха, у Путина есть шест для стриптиза. Ха-ха-ха, у него есть комната для яиц. Но как бы это не срыв шаблона. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
И вот именно по этой причине я довольно, к сожалению, к огромной печали своей, пока довольно пессимистично смотрю на, ну, как бы, на непосредственные изменения в обществе, которые могут привести это и другие многие расследования, и как Димон был. Понимаете меня?
Я вас очень хорошо понимаю. Я вот еще раз вернусь там к трехлетней давности разговору с Меловым. Мы же ждали этого фильма о Путине. Мы ждали его. Те, кому интересно, кто следит, и кто не понимал, почему его нет столько лет. Но есть такие люди, которые ждали этого фильма. Ну вот вопрос, в ожидания эти оправдались на 100%? То есть стали это бомба, которую можно было подложить так, чтобы уже она была наверняка?
Нет, но если вопрос, стоило ли делать этот фильм, конечно, стоило.
Ну, конечно, стоило. Да.
Более того, ну, как бы, здесь же, вы понимаете, здесь же стечение очень много чего. Это стоило сделать именно Навальному, потому что даже если бы какое-то СМИ, мое, любое другое независимое, приличное СМИ, сделало историю про примерно, предположим, такую же, она бы не имела того эффекта. Ну, это то же самое, как Дудь, тоже замечательный человек, который создал огромную молодую аудиторию в Ютьюбе, потом вдруг предложил этой аудитории что-то другое.
Но вы сами только что заговорили о том, что эффект, вы сказали, не имел, да, ваша бы не имела того эффекта, у него есть эффект, но тот ли это эффект, на который сам он закладывался, мы примерно понимаем, чего он хочет добиться таким фильмом. А это уменьшить?
Медийный эффект есть, политический итог. Я пессимистичен.
Да, вот. Вот это то, что я, собственно говоря, о чем я и спросила. Насколько он получит ту отдачу политическую от этого фильма, на который он наверняка закладывался. Вы считаете, как, Илья, он будет удовлетворен?
Я еще считаю более скептичнее, вот я отношусь более скептичнее к этому продукту, вот как медийная, как красивая упаковка, как антикоррупционный татлер, это достаточно интересно, и все полистают, посмотрят и послушают, вот. Будут ли люди действительно выходить в 20-градусный мороз поддержку, мы увидим в ближайшее время, очевидно, что нет. А выйдет ли обыватель, выйдет ли большее количество людей на улицу, нежели чем, там, не знаю, до этого, да, больше. Но это очень длительный процесс формирования какого-то правосознания у людей, которые люди чувствуют связь между деньгами бюджетными и собой. Вот, поэтому я очень скептичен.
Спасибо. Я очень благодарна вам за этот разговор. Мороз тут ни при чем, потому что, например, 23 числа никакого мороза уже не будет. В Москве +1, комфортная погода, но дело же не в погоде. До свидания.